всегда на своем месте надо поставить эти идеи. Земля нужна, да, это элементарно, но мы вступаем, и больше ничего. Земля дает нам опору, а душа и дух с небес. Так что это правильное распределение сил, это самое разумное, то, что мы можем иметь по отношению к ним, да. Как раз дело в том, что материализм старается максимально внедрить свое мировоззрение, свое мироощущение. Это проявляется именно в том, что вот Земля, земная жизнь, земное сознание. Я именно с этого и сегодня хотел с вами начать беседу. Дело в том, что, дорогие мои, земная жизнь, земное сознание и земные цели и идеи, они имеют свой конец, потому что Земля развивает наше человеческое «я». Обратите внимание, человеческое «я», не духовное «я», а человеческое земное «я», которое нужно человеку для осознания своей свободы. Иначе человек не смог бы осознать свою свободу. Да? Если он будет воспринимать небесное «я», то в этом его участие очень мизерное, правильно? Или вообще даже не минимальное. Развивается на Земле земное «я». И вот сейчас наступает время, и это очень важно иметь в виду, когда земное «я» свою эволюцию заканчивает. То есть все положительное, все хорошее. Все строительное, то, что приносит нам земное «я», оно имеет свою задачу, свою цель, но оно имеет свой конец. Мы же очень просто можем сказать, бесконечно только дух, бесконечно только божественное «я», а земное «я» не может быть бесконечным. Это для нас мы говорим. Материалисты этому противостоят, это его проблема. Дело не в этом, а дело в том, что мы признаем материалистическое мировоззрение, импульсы и задачи, но знаем, все имеет свой конец. От начала до конца. Да, а разве земная жизнь не имеет свое начало и свой конец? Наука об этом трубит все время. Что вот Земля, вот катастрофа, вот сейчас планета идет. Вот это. То есть они чувствуют, что конец наступит непременно. Это материалистическое, подсознательное, очень сильное, интуитивное познание истины. Да, конец непременно наступит, но к этому времени мы должны уже освободиться от земной тяжести, от земного я-сознания, земного я-сознания и постепенно пробуждать в себе божественное я-сознание. Вот в этом и наша задача, задача духовной науки. Кто нам принесет божественное я-сознание? Кто может говорить о божественном я-сознании? Только и только ясновидческое сознание. Когда материализм не признает ясновидческие данные, то тем самым упраздняет именно всю задачу земной эволюции человека, миссию Земли, положительную миссию Земли и так далее. Да? Мы должны точно знать, что земная жизнь имеет свое начало, имеет свой конец, и к этому времени нам дается возможность, нам дается мировоззрение, который превосходит земное мировоззрение, земную философию, земное настроение. Это мы должны принять, дорогие мои. И те люди, которые это не принимают, они, простите меня, застревают в земной жизни, а Земля разрушается. Признак этого очень явно налицо. Физическое тело разрушается. Это же элементарно. Все люди знают, что разрушается. Да? Это признак того, что все земное разрушается. Имея физическое тело, имея земное физическое тело, все разрушается, и земля, и природа, и животные, и минеральное царство, все разрушается. Но то, что не знает материализм, и знает только высшее познание, это, разумеется, высшее ясновидческое сознание, которое говорит, что все то, что на земле существует, имеет свое будущее. И материальное минеральная жизнь тоже имеет свое будущее, но это будущее чисто духовного порядка. Но это не может знать материализм, да? Но то, что Земля разрушится и наступает следующая эволюция, которую мы из духовной науки знаем, это не фантазия, это ясновидческое познание. Если материалист имел бы ясновидение, он мог бы с нами спорить. Но материалист вообще не признает ясновидение. Допускает только фантазии. Это ваша фантазия, это нереальность, да? Но, дорогие мои, доктор даже говорит, что то, что находится в царстве ясновидения, только то, та есть реальность. Остальное все нереально. Нереально наше земное сознание, наши земные восприятия, они то, что нам нужны, мне это сказали, и мы это всегда повторяем. Да? Все земное нам нужно для развития того ядра божественного, вечного, бесконечного, совершенного. Это все идет с небес. Не дай Бог, чтобы люди перегрели бы себе дорогу, но к этому стараются алиманские существа. И так и получится, дорогие мои. Вообще мы часто говорим, что борьба есть реальность. То есть присутствующие с одной стороны и с другой стороны, они реальные силы. Алиманская люциферическая борется, очень сильно борется, но загадка в чем, дорогие мои, и то, что не знает ни сам Ариман, ни Люцифер, и вообще материалист. Когда мы преодолеваем ариманическое, мы выправляем и спасаем ариманическое. Ариманические существа уже выходят из зла и служат непосредственно добру. Но только при условии, если мы познаем полностью их миссию, их задачи, а это значит, что мы должны познать зло. Мы должны познать добро, познать зло и привести их в равновесие. И приводя в равновесие, мы освобождаем ариманское существо. Это высокая идея, это высокое назначение человеческого познания, дорогие мои. Значит, наше познание не просто праздно. Вот я познаю, я свое, я развиваю, и пусть там остальные все хотят, то и делают. Познание – это великое, серьезное деяние, которое спасает именно все неправильное, что есть на Земле. А очень много на Земле, да? Поэтому мы должны очень четко осознавать. На Земле присутствует именно земное сознание, земная мудрость, земная красота, земное искусство. Но сверх этого на Земле приходят те импульсы, которые переводят это земное сознание уже в следующую земную инкарнацию, на Юпитер. Если мы не примем того, что есть не только от Земли, значит, мы должны принять что-то не от Земли. И это, разумеется, вам совершенно ясно, это приносит духовная наука. Духовная наука может говорить о том, что произойдет в следующей космической инкарнации. После Земли. Кто это может сказать? Ну, материалисты говорят, что это фантазия. Но когда они не признают элементарно, что у человека есть божественные способности, тогда они могут все сказать. Дело не в том, что, простите, язык говорит, а дело в том, насколько соответствует то, что ты говоришь, правда. Да? Имея ясновидческие способности, человек может пророчествовать. Материалист не может пророчествовать. Материалист может фантазировать. Что-то когда-то, что-то случится и так далее. В общем, для вас это, я думаю, что я и так совершенно ясно. Дело в том, дорогие мои, что мы должны очень четко осознать, что земная эволюция имеет свою высочайшую задачу, неповторимую, потому что Земля дает нам возможность быть свободными. А свободу мы достигаем только в мире иллюзий. Если мы не войдем в мир иллюзий, мы не сможем приобрести свободу. Мы будем всегда детерминированы божественной мудростью, божественной реальностью, божественной силой. Да? А где свобода? Свободы нет. Свобода только тогда, когда божественное не, простите меня, не беспокоит нас. Тогда мы свободны. Да? А когда мы не свободны? Только на Земле. На Земле что хотим, то и делаем. Потом постепенно через земную практику, через земной опыт и так далее, постепенно идет классификация. Это иллюзия, это правда, это полуправда, это нужно, это не нужно. Это, в общем, и само собой ясно. Мы должны очень точно знать. Земная жизнь необходима ради достижения истинной свободы. А истинная свобода присутствует только там, где есть полное освобождение от правления. Это же элементарно, дорогие мои, да? Если мы всегда, каждую минуту чувствовали бы нашего ангела-хранителя, у нас ни капли свободы не было. Но зато мы не допускали бы никаких ошибок. Мы были бы очень мудрыми. И опять, чтобы не повториться, но не имели бы никакой свободы. Да? Одним словом, все в свое время нужно. Поэтому доктор очень, очень глубоко и серьезно говорит. Зло должно быть, потому что зло свое доброе дело делает. Именно когда творит и внедряет зло. На зле мы как раз имеем, во зле мы имеем опору для самостоятельного чувствования, для самостоятельного деяния. Но когда мы это употребляем в добро, тогда зло постепенно превращается в добро. Значит, ту свободу, которую нам дарует именно зло, мир зла, мир анархии, мир аймана, да, мы должны это познать, принять, осознать, в действие привести, а потом постепенно освободиться от этого. Да? В этом заключается миссия Земли. Но мы должны очень четко, я хочу это очень сильно подчеркнуть, дорогие, что на Земле мы вырабатываем земное я-сознание. Не божественное, а земное я-сознание. То, что нужно для земного я-сознания, мы все это должны принять, пережить и привести в порядок. А потом, если к этому мы ничего не добавляем, человечество, слова доктора, дорогие мои, человечество заканчивает свою жизнь вместе с Землей. Земля заканчивает свою жизнь. Потому что исчерпал свою миссию. Все то, что Земля может дать, дала человеку. Вот человек теперь должен уже или пойти и принять судьбу Земли, то есть разрушение полностью, анархия и смерть земное сознание, или же продолжить. Но здесь как раз и невозможно, да, чтобы материал что-либо вставил. Дорогие мои, пробуждается наше бессмертное «я». Наше вечное, бессмертное «я», которое больше, намного больше, чем может дать Земля. Значит, в эволюции Земли должны внести нечто большее. А делаем мы это или нет? Вот в этом миссия духовной науки. Только духовная наука может дать нам ту пищу, которая намного превосходит того, что может дать Земля, дорогие мои. Что может Земля дать? Все эти царства прекрасные, все богатство, все мудрое, все это... А потом все исчерпано. Поэтому Земля заканчивает свою миссию, потому что Земля исчерпывает свою возможность. Что может больше делать? Ничего. Тогда и завершается земная эволюция. Но люди не должны пойти вслед земной эволюции. Она полностью разрушается. Только вечное в человеке может продолжать именно земную эволюцию, перевести на Юпитер, как мы знаем из духовной науки. Дорогие мои, это не наша вина, если материалист не знает, что Земля перейдет в эволюцию Юпитера. Это не наша вина, правильно? То, что человек не знает, это не значит, что его вообще не существует. Да? Как у меня был спор с одним очень-очень хорошим человеком, с материалистом, ну, материалистом, историком был. Он говорил мне, вот, Сулико, ангел же не существует. Я говорю, как не существует? В конце концов, вера должна перейти в реальность. Но я сейчас могу это так просто с вами говорить. Во-первых, вы очень близкие мне люди. И во-вторых, я много чего вам не говорю. Иначе было бы очень большая нескромность с моей стороны. Да? Но за эти годы, дорогие мои, я не просто читатель. Да? Как Чукча говорит, Чукча не только читатель. Да? Простите меня. Мы должны знать, дорогие мои, я имею право говорить о духовном мире. Я имею право говорить о Христе, которого я бесконечно люблю. И эту любовь я выражаю почти в каждой лекции. Самое значительное, самое дорогое, что у нас есть, самое высочайшее – раскрыть в себе божественную любовь. Божественную любовь. Не человеческую, а божественную любовь ко Христу. То, что в нас это имеется. Мало что люди не понимают, не воспринимают. Это не наша проблема. Да? Потому что человек не воспринимает Пятую симфонию Бетховена. Это не наша проблема. Правильно? Вот элементарно. Ты не воспринимаешь так. Дай мне возможность, чтобы я воспринял, какая ценность девятой симфонии Бетховена. И так далее. Да? Одним словом, материалист нам ничего не может доказать, кроме оскорблений. Правильно? Что у нас есть галлюцинации, фантазии и так далее, неудержимые фантазии и так далее, и так далее. Да? Но это нас не беспокоит, потому что у нас есть Евангелие. Все. Где истина? только в Евангелии. Поэтому надо сказать и отметить, что эволюция вообще идет вперед. И материалистическое сознание тоже идет вперед. Это проявляется в наиболее развитых индивидуальностях. Такие, как были очень такие большие личности, в том числе и Ницше, в том числе и Брентано, и другие индивидуальности, которые поставили вопрос. А вопрос уже говорит о том, что человек подошел вплотную. Что такое истина? Они ставят вопрос. Что такое добро? И откуда происходит вообще доброта? А откуда идет истина? Уже постановка этого вопроса говорит, что люди уже подошли вплотную к разрешению этого вопроса. Они не смогли разрешить, потому что не было еще духовной науки, не было ясновидческого прозрения в человеке, но они очень близко подошли, и это очень ценно, от себя не подошли. Свою собственную эволюцию приводит к тому, что люди ставят эти вопросы. А что такое добро? Уже разве много людей, которые этот вопрос ставят? Вообще не беспокоит ни о чем люди. Мало кто ставит вопрос, что такое истинное добро? Какого происхождения? Откуда происходит истинное добро? И люди искали без духовной науки, разумеется, не смогли они дать ответ. Но уже то, что они ставили этот вопрос, говорит о том, что человечество, не только мы, но и человечество уже вплотную подошло к границе познания истины. И вот в этот момент проявляется утешитель. И те люди, которые действительно готовы и созрели для того, чтобы разрешить этот величайший вопрос, да, который и в Евангелии ставится, да, что такое истина. А это в Евангелии звучит очень сильно. Это большая проблема для человека. От себя решить этот вопрос. Вот в чем глубочайшая задача человека. Одно дело, что когда Евангелие человека или же развинутые индивидуальности, хотя бы посвященные, говорят об истине, это одно, это не помогает сейчас. Ты сам, чувствуешь или нет, ты сам подошел вплотную. И поэтому и Ницше, и другие индивидуальности очень важны, потому что они от себя подошли к проблеме. И видят, что нет никакого просвета. И ищут они свет. Ну, не было времени. Поэтому вам ясно совершенно, что первое – это то, что человечество подходит к границе познания истины и дается истина. И те люди, которые действительно хотят познать истину, они знают, что истина познается только в ясновидении. Физический мозг, физическое сознание, земное сознание не способно разрешить тот вопрос, который идет с небес. Да. То, что идет с небес, логично. Разрешается только с небес. Небесное сознание есть у тебя, тогда ты можешь познать, в чем заключается истина. Где истина, тогда ты легко подходишь к этому. Почему? Потому что от себя, изнутри рождается именно этот великий проблема. И великая проблема разрешается только. И это есть, это не гордость, дорогие мои. Все вопросы мы должны решить от себя. Не из Евангелия, не из духовной науки, а от себя. Поэтому духовная наука очень четко, и это очень надо глубоко воспринять из духовного. Доктор говорит, ничего нового я вам не говорю. Все это в вас находится. Это замечательные слова. Вся мудрость, вся космическая мудрость, вся эволюция, начало древнего Сатурна, заканчивая да, Вулкана и так далее, вся мудрость, вся философия, все искусство, все прекрасное, все безобразное, все находится в человеке. Поэтому доктор говорит, я не от себя говорю, я говорю из сознания человеческой души, из глубины я доставлю, из вашей глубины доставлю эту истину и преподношу вам, чтобы вам было бы легче подойти к вашей собственной душе. Это замечательно. И в этом, поэтому заглавие антропософия. Это не моя мудрость бодхисаттвы, не божественная мудрость, а антропософия. Это замечательно. Да? Поэтому мы имеем уже в названии правильную ориентацию. В человеке мы должны найти. Разумеется, это очень трудно. Как и Ницше, как и другие индивидуальности, они не смогли воспринять что-либо космическое. Пока. Но в следующей инкарнации, разумеется, они доберутся до этого. И пока они дошли до границ познания, они говорят, что человеку это невозможно. Правильно, совершенно верно. Человеку не, а Богу возможно все в человеке. Так что мы вспоминаем слова Евангелия и доказательство того, что Царство Небесное внутри нас есть, об этом говорит доктор. Да? Я всегда стараюсь это подчеркнуть, потому что это очень важно. Почему мы так глубоко верим доктору? Потому что то, что доктор говорит, все это находится в нас. Пожалуйста, поищите внутри вашей души и вы найдете ответы на все. Это замечательно, и в этом название «Антропос София» говорит уже о себе. Все, абсолютно все. Поэтому, дорогие мои, на Земле рождается великая проблема. Проблема, которая уже уводит человека, с одной стороны, уводит вниз и уводит вверх. И сейчас мы находимся на границе этой эволюции. Раньше было по-другому, потому что раньше нам подавали божественную мудрость, подавали божественную красоту и подавали для воли божественную пищу. Теперь постепенно отходит это правление. Та интенсивность, которую божественные существа подавали нам, мудрость, жизненную силу, творимую силу, чувство красоты, это все постепенно отходит. Это великое ясновическое прозрение. Что происходит вокруг нас, и в себе, и внутри себя, и вообще в человечестве. Доктор говорит, все правление, абсолютно все правление человечества переходит именно в человеке. И все божественные существа постепенно покидают нас. Критический момент наступит, великий критический момент, когда божественные существа полностью отойдут от нас, и все будет зависеть от нас. Вот к этому моменту мы должны уже принять действительно то, что в нас находится, раскрыть в себе все эти возможности. И это наступит непременно. И мы видим, дорогие мои, как злоупотребляют люди свою собственную волю, разум к чему употребляют и так далее, и чувства и так далее. Вы видите еще один очень замечательный, то есть очень сильный момент. Человек теряет чувство красоты. Художественное, земное прекрасное, именно земное прекрасное отходит. Уродливое наступает очень сильно. И уродливое занимает почти все аспекты. Это непременно произойдет, и люди будут даже чувствовать, что чем уродливее, тем у них будет большая реакция, большая симпатия к этому. Это наступит постепенно, если человек постепенно принимает именно ариманическое. И вместо того, чтобы освободить ариманическое, они наоборот притягивают к себе. И, разумеется, поэтому инкарнация Аримана, инкарнация Люцифера очень сильна. Разрушит всю психологию, всю психику человека. Мы это должны учесть, дорогие мои. Что противопоставляем? Противопоставим этому только наше познание, нашу преданность к истине. И чем сильнее, чем универсальнее мы изучаем духовную науку, мы изучаем себя. Поэтому я с этого начал. Мы не изучаем что-либо там, в звездных мирах. То, что в звездных мирах находится, это все находится внутри нас. Поэтому доктор иногда лекции заканчивает таким словом. Когда ты познаешь весь макрокосмос, весь звездный мир, ты познаешь себя. Когда ты познаешь себя, ты познаешь весь макрокосмос. Это самая сильная ориентация наша, которую мы должны очень твердо уразуметь и глубоко запомнить. То, что духовная наука не есть фантазия. Это наш внутренний мир, наш бесконечный внутренний мир, который мы познаем. Мы познаем звездный мир, мы познаем себя. И наоборот. Да? Одним словом, это, разумеется, это очень сильные слова, ориентация дается очень правильным образом. И в этот момент мы не должны потерять, разумеется, правление нашего Спасителя. Во-первых, заключается это в том, что мы из духовной науки, я опять говорю, мало что человек не воспринимает. Это не доказательство чего-либо, да? Ясновидческое сознание говорит, что когда ночью человек засыпает, теряет свое дневное сознание, Христос является водителем его в духовных мирах. Что делать, тетя? Пойди докажи, а обратно. Невозможно, дорогие мои, да? Потому что приводится факт. Человек теряет сознание ночью. Он уже не контролирует ничего. Значит, нужно иметь сверхчувственные способности. Человек не есть только земное сознание. Об этом говорит духовная наука, Евангелие, и вообще верующие люди. Да? То, что верующие люди говорят, что существует духовный мир, есть Бог, Троица, уже говорит это, о том, что что-то имеется в виду сверхчувственное, которое человек не воспринимает. Единственная религия отказывает человеку познать это сверхчувственное. Познать Троицу, о, не дай Бог, здесь великий запрет. А мы имеем из духовной науки смелость сказать, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, и что не стало бы предметом познания. Слова Евангелия. Так что мы должны очень четко, во-первых, изучать духовную науку, это само собой, разумеется. Но сейчас я хочу сказать, что мы всегда под водительством Спасителя. Это великая, добрая идея, которую мы должны почувствовать. Тем самым мы немного соприкасаемся с состоянием ночного, бессознательного момента. Значит, мы должны постепенно познавать бессознательное или сверхсознательное, дорогие мои. Мы же говорим о божественном, значит, что-то сверхчувственное должно произойти в нас, да? Потом мы преодолеваем чисто земное сознание, чтобы воспринять сверхсознательное. А когда мы воспринимаем сверхсознательное, это то же самое, что мы воспринимаем ночное сознание. То, что ночью происходит, постепенно становится явным, постепенно, в силу познания истины, и мы добираемся до того, что сами начинаем признавать, существует сверхчувственное познание, сверхчувственные возможности, и человек постепенно, постепенно приходит к ясновидению. К ясновидению подойдет человечество вплотную. Я это говорю, хочу подчеркнуть особенно. Придет время, когда у всех людей будет ясновидение, это будет большая драма в человеческой жизни. Вы уже знаете, о чем я имею. Будет чистая шизофрения, чистая фантазия, иллюзии, и будет точное познание сверхчувств мира. Здесь как раз проверяется, как мы употребляли силу познания ради познания истины или просто ради познания земного удобства. Да? Мы обращаем внимание на то, что наше познание должно быть очень серьезным, критичным, и всегда мы должны иметь в виду, что говорит Евангелие, чтобы не отойти ни на один шаг от тех истин, о которых говорит и предупреждает Господь. Поэтому доктор помогает тем, что это большое добро, когда доктор говорит, что ночью мы всегда соприкасаемся с Господом. Разумеется, не так сильно, не так интенсивно, как наиболее продвинутые индивидуальности, но все соприкасаются с Господом. Абсолютно все. Это огромное добро, дорогие мои. И получают, разумеется, наставление, как в следующей жизни, то есть в дневной жизни, как проводить постепенно эти импульсы. То есть, когда мы сознаем, когда мы принимаем эту мысль серьезно, что ночью мы соприкасаемся со Спасителем, и Спаситель Христос является нашим водителем во сне, это колоссальная идея, дорогие мои. Это очень серьезно. Воспринять это чуть интенсивнее, еще интенсивнее, зависит от того, как мы провели день. Отдали ли нет какую-то часть нашей душевной жизни изучению истины, изучению правды, да? Поэтому, когда звучат такие великие слова, что такое истина, что такое добро, мы должны точно знать, что это познается только из духовного мира. Земное сознание здесь ничего не может, поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, земное сознание заканчивает свою жизнь. Это великая идея. Матери, если думаешь, что до конца будут иметь земное сознание, нет, даже не до конца будут иметь земное сознание, потому что постепенно вкрапливается, постепенно входит божественное сознание, и когда разрушается полностью все материальное, тогда человек имеет уже огромную силу ясновидения. Эту тайну, разумеется, не может знать материалист, да? Но, с другой стороны, это есть та реальность, в которую мы направляемся, и мы должны точно знать. Знать и соединять все наше сознание к центральному пониманию. Без Спасителя мы не сможем познать истину. Мы не сможем познать реальность. Вот вся суть в этом. Если ты хочешь познать реальность, ты должен познать мир Христа. Тогда у нас есть правильное отношение, тогда мы точно знаем, что мы познаем истину. Это очень трудная идея, в особенности сейчас, дорогие мои, когда материалист свирепствует уже в сознании человека. И со временем постепенно мы подойдем к самому центральному. Это центральное есть то, что открывается наше собственное божественное я-сознание, и божественное я-сознание видит, что бесконечно любит Христа. То есть, когда мы воспринимаем наше божественное «я», мы должны увидеть. Если мы это не видим, пока, значит, мы не видим. Правильно? Пока мы не соприкасаемся с истиной. И здесь, разумеется, надо иметь в виду, что это фантазия вкладывается или нет. Ты должен знать, что божественное «я», если оно раскрывается правильным образом, то ощущается бесконечная любовь к небесным мирам, бесконечная любовь к Спасителю. И дело в том, что как доктор говорит, что когда у нас есть дневная жизнь, в основном, когда протекает дневная жизнь правильным образом, это значит, что мы ночью будем иметь отношение к Спасителю, но, как я это сказал, но надо добавить непременно, отношение ко Христу раскрывает отношение к небесным существам. И интенсивность к переживанию зависит от того, насколько мы действительно реально приближаемся к Спасителю. Тогда ночью раскрывается не просто так, простите меня, личное и индивидуальное отношение ко Христу, открывается возможность к Царству Небесному. Значит, когда мы воспринимаем божественное, мы воспринимаем первое, центральное существо всех небесных существ, но потом идет дифференциация. Без дифференциации это останется абстрактным. Сейчас, именно с 20-го столетия, есть возможность, дорогие мои, потому что удивительно разработана дифференциация дается небесных существ, удивительно. Мы точно знаем, что делает ангел в нашем астральном теле, в нашем эфирном теле, в нашем божественном я. Что делает архангел и перечитать, и что делает серафим. Одно дело теоретически знать, но теоретически знать это непременно. Потому что это залог того, что это знание перейдет в ясновидение. Значит, мы подчеркиваем очень сильно, это очень важно, дорогие мои, для материалиста это очень сильный аргумент. То, что я сейчас знаю, это превращается в абсолютное видение. Поэтому изволь, изучи. А следующий этап эволюции, это есть непосредственное раскрытие. И это есть огромное добро. То, что ты изучаешь, это не остается только в голове, простите, только в фантазии. Только в знании. Это знание переходит в силу, переходит в реальность. А это уже совсем другое дело, да? Поэтому, когда доктор говорит, что то, что сейчас ты изучаешь, это становится способностью к прозрению. Человек это очень сильно должен принять. Иначе он будет думать, что это все фантазия, это все не имеет реализации. Вот здесь надо победить материализм. И это побеждается только, разумеется, изучением духовной науки, потому что когда мы читаем, подсознательно раскрывается наша божественная способность и дает, и говорит всему «да». Это все правильно, и постепенно мы чувствуем все это. Раскрывая божественное сознание, мы раскрываем, прежде всего, наше отношение к иерархическим существам. Это уже конкретное отношение. Социально человек как живет, да? Когда общается с людьми, духовная наука без общения с ангелами будет также односторонняя и недостаточная. Поэтому, когда мы изучаем духовную науку, мы приближаемся к божественным существам, и начинается конкретное переживание Царства Небесного. Уже раскрывается воистину, Царство Небесное находится внутри нас. Но каким образом это преодолевается? Дорогие мои, мы должны хорошо уяснить себе. В человеке, как мы сказали, огромное зло сидит внутри от Создателя и требует равновесия от нас. И здесь очень внимательно надо принять эту идею. Если мы не вносим в душе, в душевной жизни что-либо, которое уравновесит хотя бы немного, немного, то невозможно продвижение вперед. Душа не откликается, если у нас нет той силы, которая дает пищу. Поэтому, когда мы принимаем духовную науку, мы постепенно уравновешиваем то зло, которое мы должны признать, дорогие мои. На земле зло существует не только вне нас. Это глубокая эзотерическая идея, дорогие мои. Зло находится внутри нас, зло находится во всех людях, и в царстве животных это легко принять. Но в растительном мире оставим, да, в покое, и в минеральном мире оставим в покое. Но животное царство свирепствует. И когда мы духовно-научно подходим к человеку, мы должны принять как плюс, так и минус. Только тогда у нас есть, как сказать, образованное культурное отношение к эзотерике, когда мы признаем не только положительное, но и нечто отрицательное. И тем самым мы уже стараемся привести в равновесие. Если мне люди говорят, что я только добрый человек, и во мне нет зла, значит, ты ничего не контролируешь, ты ничего не создаешь, да? Духовной наукой мы должны знать, что мы соприкасаемся с эзотерикой, оккультизмом. То есть, научное, эзотерическое научное отношение к человеку, к миру, к человечеству. И тогда мы уже допускаем именно то, что в мире существует как все положительное, так и все отрицательное. Абсолютно все царство добра существует в человеке. И все царство зла существует в человеке. Воспринять это очень трудно. Пережить невероятно трудно. Но теоретически мы это можем свободно сейчас особенно допустить. Что все добро мира, Вселенной существует в нас и параллельно все зло, все разрушительное, вся разрушительная сила тоже присутствует в нас. Это колоссальная эзотерическая культура. И это мучит именно духовная наука. Это огромно и серьезно, дорогие мои. Разумеется, я надеюсь, что очень правильно оцениваете. И тем самым мы отступаем к эзотерике. Эзотерика очень опасная вещь. Эзотерика может вырвать человеческую душу из правильного развития и увести в сторону Люцифера Аримана. В зависимости, насколько развит человек. Если очень не развит, тогда к ариманскому. Если развит, имеет отношение к Люциферу. Люцифера иногда называют божественная красота. Видите, насколько восхищает душу человека, что воспринимает красоту. Почти божественную красоту воспринимает, и очень трудно. Поэтому надо иметь огромное развитие, дорогие мои, индивидуально личное, субъективное развитие. Именно субъективное в сочетании с общечеловеческим развитием. Параллельно мы развиваемся как индивидуальность и как часть человечества. Только духовная наука учит этому. Это великая культура. Что ты развиваешься не только ради себя, но ради и человечества, да? Отрыв от человечества – это односторонность, эзотерическая односторонность, недопустимая, разумеется. И мы должны очень четко осознать, мы правильно развиваемся, когда мы переживаем личное, индивидуальное развитие, божественное развитие. Стремимся к этому, но параллельно, если у нас нет социального мотива, социального момента, чувства общности, значит, что-то не в порядке в развитии, дорогие мои. Вот здесь мы должны не просто говорит слова Люцифер, Арима, а вот здесь и проверяется. Когда ты только стараешься ради личного развода, ты воспринимаешь там красоту Бетховена, Леонардо там, и так далее. Это все прекрасно, но если это есть только так, тогда это чисто люциферское развитие. И наоборот, социальный момент, когда расстраивается полностью социальная жизнь человека, да, когда сейчас он на улице выходит и кричат, не нужно нам никаких внешних и так далее, да. Люди живут внешним образом. А где личное развитие? Личные субъекты, развитие восхождения личного. Трудно, очень трудно, я понимаю, но духовная наука потом нам дается, да, правильная ориентация. С одной стороны, ты очень сильно должен развиваться индивидуально, лично. Вот, например, Саша должна знать 9 симфоний Бетховена наизусть. Идеальные симфонии Шуберта наизусть. Этюды Шопена. Концерт Шопена, первый концерт особенно. Значит, надо слушать очень много раз. Это развитие, дорогие мои. Вы же прекрасно понимаете, то, что я говорю, я это осуществляю. Я могу посмотреть, какой путь я провел. Я жил истинным последователем музыки, дорогие мои. Изучал музыку очень сильно, очень серьезно. 8 часов играл. Личный эгоизм, свирепство, да. Но набирал знания и культуру. Не знать первый концерт Шопена – это большой изъян в душе человека. Не знать Леонардо и перечислять всех этих шедевров, или Пушкина нельзя, нельзя не знать, дорогие мои. Это изъян души, его никак не заполнишь. Никакими лекциями доктора, это исключено. Это мало кто знает, это только я говорю об этом. Потому что фанатизм, вот я доктор читаю, что же, вот что-то. Писать раньше посвященного, не так ставит вопрос. Потому что там ставит вопрос личное развитие, и сверхличное развитие. Сверхличное развитие от доктора, личное развитие только от себя. Ты должен знать первый концерт Шопена. Ты должен знать все 24 этюда Шопена. Это лично ты должен знать. Берлиоза, фантастическую симфонию. Непременно надо знать. Простите меня, я всегда же подчеркиваю. Шедевров не знать нельзя. Это препятствие. А если ты хочешь развиваться, ты должен забрать все богатство именно земной культуры. Я когда говорю, что земная культура заканчивает, это значит, что ты уже должен взять все. И чувствовать, что должно прийти сверхземное сознание, сверхземное богатство. И это сверхземное богатство, вот тогда это приносит утешитель. Утешитель нам не принесет знания Бетховена, знания Леонардо, знания Лермонтова. Не принесет. Это мы должны внести. Это от нас все зависит. Вы меня правильно понимаете, я надеюсь. И я все время говорю, чтобы не было бы односторонней, фанатизма не было бы. Но когда мы приносим и то, вот тогда это уже действительно большая заслуга эволюции, большая заслуга именно доктора. Так что, дорогие мои, мы должны очень четко осознать нашу задачу. Первое. Задача заключается в том, чтобы забрать все богатство, всю культуру и вместе с землей закончить земную эволюцию. И надо иметь избыток. Посмотрите вокруг нас. Никто не имеет избыток. Они имеют только земное. На земле знают все прекрасно. Как люди науки, так и искусства. Но а где избыток? То, что перейдет от земной жизни к следующей земной жизни, не личной жизни, то, что переходит к Юпитеру, откуда собрать? Это на земле мы должны собрать это богатство мудрости. Поэтому мы изучаем в духовной науке 3 великих момента. Первое – все наше прошлое. Второе – все наше настоящее. И третье – зачатки будущего. Как будут развиваться зачатки будущего? Это только от нас зависит. Это очень серьезно, дорогие мои. Это мы должны к этому иметь большое серьезное отношение. Уже это все в наших руках. Как мы отнесемся к зачаткам будущего? А зачатки будущего даются нам только в духовной науке. Мы стараемся говорить о мудрости Вселенной, о мудрости человечества, о мудрости Евангелия, дорогие мои. И это, как вы видите, это не очень непросто. Наоборот, это очень сложно. Огромная ответственность, наша собственная ответственность, что нам помогает очень сильно, дорогие мои, и что вдохновляет нас в буквальном смысле. Это то, что мы познаем, это переходит потом в человечество. Мы ничего не познаем только ради себя. Когда мы познаем истину, мы эту истину передаем человечеству. Ну, для этого тоже нужно огромное такое сознание, но я надеюсь, что вы это хорошо понимаете. Познание истины не является субъективным познанием. Познание истины становится общечеловеческим познанием. Переходит в общечеловеческое сознание. Значит, когда мы познаем истину, мы помогаем, обогащаем человечество. Это огромная ответственность. Это великое чувство благородства. И, разумеется, назначение нашего познания. Знать, что ты не только познаешь ради себя, но и ради человечества, это вдохновляет. Это дает дополнительные силы. И тогда мы действительно уравновешиваем самое главное уже эзотерически. Равновесие в эзотерике, разумеется, очень трудно, очень сильно, очень большие затруднения имеются. Но когда мы познаем, в чем заключается миссия Люцифера и Аримана, мы точно должны знать, в какую сторону отвлекается душа, чтобы привести равновесие. И мы еще лучше ценим самое значительное, в чем проявляется задача утешителя. Вы хорошо понимаете, дорогие мои, то, что мы сказали, что без ориентации, без духовно-научной ориентации никто не может привести в равновесие. И посмотрите, все разрушают эволюцию. Все разрушают человеческую эволюцию. Только духовно-научные идеи, мысли приводят в равновесие, в гармонии. Разумеется, не фанатично, потому что мы моментально подчеркиваем индивидуальное развитие и общечеловеческое развитие. Но где мы замечаем наше индивидуальное развитие? Когда мы замечаем, что наше личное познание перебрасывается в сторону человечества, вот это уже замечательно. Я обращаю ваше внимание, потому что это очень трудно. Когда ты лично развиваешься, это приятно. Это, разумеется, и благородство развивается в душе, и достоинство, и так далее. Но должен заметить, переходит ли твои постижение общечеловеческой ценности, вот тогда действительно личное познание становится общечеловеческим познанием, и мы уже не отрываемся. Отрыв – это большое искушение Люцифера. Люди, которые не читают духовную науку, разумеется, они полностью замыкаются в ариманическое, очень сильно, и они не смогут освободить ариманическое. И те, которые занимаются духовной наукой, они очень сильно отвлекаются в сторону Люцифера. Знаете, я и здесь, и в России тоже, и из приезжих всегда замечаю одно и то же. Они не контролируют люциферического и ариманического в себе и в деятельности именно духовной науки. Духовная наука – это не панацея. Духовная наука только тогда спасает душу, когда имеется правильное отношение, поступательное отношение. Дорогие мои, вы же можете очень свободно просто понять. То, что я сейчас взял в первые руки духовную науку, это не спасает меня. Даже пройдет 10 лет, это не спасает. Постепенно, постепенно мы приближаемся к истине. Причем, как сам доктор говорит, урывками. В один прекрасный момент прорывается душа к божественному восприятию и через полминуты возвращается, не больше. Человек не может, иначе он вообще отошел бы из земной инкарнации, да? Но эти просветы должны быть, просветы должны существовать. Разумеется, это проверяется и тем, что насколько серьезно мы читаем духовно-научную литературу. Мы не знаем, когда прорвется духовный мир, наше сознание, когда приносит свет. Но это наступит, если у нас есть серьезнейшие отношения. Хотя бы на мгновение, как наше вдохновение, как помощь из духовного мира. Так что, когда мы действительно изучаем духовную науку, мы постепенно строим. Это постепенное строение, это огромное терпение наше. С другой стороны, это реальность. В особенности, разумеется, в молодые годы бывает это ускорение, как будто быстрее они хотят достигнуть, но они ничего не достигают, потому что не знают очень серьезного отношения к Люциферу и Ахриману. Эти очень серьезные отклонения, которые человек может иметь, в возрасте человек имеет огромное отношение, отклонение в сторону Ахримана. Потому что уже человек не чувствует прорыва, не чувствует темп эволюции, не чувствует быстроту эволюции. Медленно, медленно продвигается. Это заторможение. Это идет от Ахримана. Надо учиться, разумеется. Но надо всегда, всегда, каждый день читать духовную науку. И всегда напоминать вам, дорогие мои, если вы читаете одну лекцию, это очень мало. Для эзотерического продвижения, для души, это очень мало. Это то же самое, что вы, ну, простите меня, приняли пищу, например, в 1 часов, 12 часов, и потом голодаете. Надо непременно, ну, хотя бы, в общем, 3 лекции. Это как минимум. Минимум – это 3 лекции. Я ради вас это говорю, дорогие мои, чтобы вы продвигались именно серьезными шагами вперед, потому что в духовных мирах, дорогие мои, простите меня, вы будете жалеть, очень сильно жалеть, почему не послушались, почему не делали то, что самое главное для вашей души. Наступает критический момент, дорогие мои. Этот критический момент проявляется именно в серьезном возрасте, когда человек уже должен принимать мудрость мира. В молодые годы человек стремится догнать Люциферу. Да, это положительная сила. Стремится к развитию, очень сильно стремится к развитию. А уже в зрелые годы человек должен постепенно осознать и привести в гармонию то, что воспринимает от духовной науки. Но! Я хотел бы подчеркнуть очень сильно, хотя я немного коснулся, но еще один момент я хочу добавить. Дорогие мои, когда человек днем или ночью принимает идею, принимает что-либо от христологии, от истинной христологии, разумеется, тогда душа правильно живет в ночном состоянии и находит дорогу, что очень значительно, находит дорогу к иерархии. Обратите внимание, дорогие мои, раскрывается вся сложность небесных существ, жизнь небесных существ. Раскрывается огромная, колоссальная сложность. Там же, как на Земле. Сколько людей живут на Земле, да? Все это анархия, все это беспорядок, все это то же самое в духовных мирах. И человек не может найти ориентацию. Ориентация происходит, когда человек принимает духовно-научную литературу, но не в связи с антропософией, а в связи с христологией. Как всегда, замечательно, люди охотно принимают антропософию, литературу. Вот сейчас мне предстоит встреча с молодыми людьми, которые захотели встретиться со мной. Там молодые люди, где-то возраст от 20 до 30 лет. Они хотят общество, они хотят что-то отделиться от антропософского общества, которое полностью карикатура. Но что они ищут? Очень, простите меня, очень редко, когда душа ищет Христа. Очень редко. Когда душа пробуждается, через антропософскую мудрость подойти к импульсу Спасителя. Я это очень сильно подчеркиваю, потому что только это важно, только это реальность. Душа находит реальность, истинную реальность, когда через антропософию прорывается к переживанию, к импульсу Христа. Это мы должны очень активно помнить, дорогие мои. И раскрывается, что самое главное, мы не должны сказать, вот я не имею доступа к Спасителю, я изучаю духовную науку, и хватит с меня. Это неправильная постановка. Потому я начал с вами беседу с самого значительного. Каждая душа бесконечно любит Христа. Это мы должны очень глубоко вписать в душу. Не те, которые были святыми, не те, которые были посвященными, не только те. Каждая душа бесконечно любит Спасителя. И он должен найти это чувство. А для того, чтобы найти, разумеется, первое условие – огромнейшее, глубокое, индивидуальное, личное развитие. И второе, разумеется, духовная наука. Видите, как я начал? Не с духовной науки начал, а индивидуально, если ты, простите меня, деревенская душа ничего не может познать. Он принимает только на веру и как культ принимает Спасителя. Это не помогает, дорогие мои. Как церковное представление Спасителя. Без познания, без соприкосновения, без личного развития, без личного отношения к Спасителю. Общее принятие Святой Троицы. Это фикция, дорогие мои. К сожалению, очень развита очень. И в России, и у нас, и везде. Я говорю об очень трудных моментах для души. Очень серьезно, потому что я подчеркиваю то, что мало кто подчеркивает. Только глубочайшее личное развитие в мире прекрасном. Глубочайшее развитие в сторону разума. Это будет философское образование или общее мировоззренческое образование. Только это приводит индивидуально личное отношение к Спасителю, личное отношение к иерархиям и присоединяется потом уже постепенно эзотерическое восприятие Христа. Это цель, задача души. По дороге люди увлекаются, они удовлетворяются тем, что они начинают воспринимать божественных существ. И очень трудно заметить, насколько вмешивается люциферическое здесь. Значит, знаете, я проблему хочу с этой и с той стороны подойти. Первая проблема – личное развитие. Вторая проблема – чтобы это не перешло бы именно в сугубо эгоистическое переживание. Социально тоже очень трудный момент. Есть люди, которые живут с социальными проблемами. Для них очень трудно найти личный, индивидуальный доступ к божественным мирам. Раскрытие всего этого дается духовной наукой, но, как мы видим, дорогие мои, антропософскую литературу очень трудно не только прочесть, а постичь. Мне потом приходится критиковать тех людей, которые как будто они включены очень серьезно в духовную науку. Но одностороннее развитие – это чисто люциферское искушение людей. Как помочь этому, дорогие мои? Здесь огромная трудность, когда человеку говорят, что надо провести эту инкарнацию до конца. И только в следующей инкарнации ты добираешься до переживания истины. Это, я понимаю, что это очень трудно услышать, понять, реализовать, но дело очень серьезное, дорогие мои. Где найти нам тех людей, которые предельно преданы духовной науке, предельно изучают христологию, предельно изучают то, что имеют наследие как от Утешителя, так и от Спасителя? Задача, разумеется, мы должны очень глубоко. Задача бесконечно любить Христа. А как осуществить это? Вот здесь все ошибаются. И те, которые якобы находятся в духовной науке. Потому что Невозможно никакой прыжок, никакой скачок, невозможно. Надо пойти постепенно все эти ступени развития. Я, простите меня, что я вот вспоминаю слова Шиллера. Я уже несколько раз говорил вам и в грузинской группе, и сейчас хочу подчеркнуть. Шиллер сказал великие слова, дорогие мои. Чтобы войти в царство истины, надо пройти царство прекрасного. И мало кто это слушает, или мало кто это внемлет этому, так сказать, да? Потому что это очень трудно. Это конкретно трудно. Потому я и говорю, что надо знать все шедевры в поэзии, в живописи, в музыке. Не только в музыке. В живописи и в поэзии. Все шедевры. Только тогда, как Шиллер говорит, я почему? Шиллер не должен учить нас, дорогие мои. Это представитель литературы. Не представитель эзотерики. А очень правильно говорит, совершенно верно говорит. Врата мы должны пройти, эти врата есть врата прекрасного. Поэтому надо спросить, ты прошел врата прекрасного? Подразумевается музыка, живопись и поэзия, литература, проза. Более того, Шиллер добавляет к этому очень-очень сложные, очень трудно понимать для понятия слова. Только в мире прекрасном ты находишься в истине, в реальности. Значит, люди, которые вне мира прекрасного, они не живут в реальности. Это очень тяжелые слова. Обывательское сознание, только земное сознание, это значит, что ты не живешь в реальности. Шиллер не должен опередить нас, дорогие мои, в эзотерике. А вот Шиллер наставляет очень значительно. Это те требования, которые мы должны преодолеть. Иначе мы будем находиться в иллюзии, дорогие мои. Мы и так находимся в мире иллюзий, потому что, как я сказал, мы изучаем и воспринимаем и реализуем свободу. Мы переброшены в мир иллюзий, чтобы изучить свободу, постичь свободу, реализовать свободу, и глубоко мы вошли. Теперь в помощь подается нам мир прекрасного. Это же неспроста, что в 19 столетии все гениальные проявления в живописи, в музыке и так далее, да? Это все правление человечеством. Это небеса посылают на всех этих великих людей. Фантастическую симфонию Берлиоза надо очень хорошо знать. Редко кто знает, потому я подчеркиваю это. И так далее. Одним словом, мы должны вписать в душу очень-очень серьезные слова. Только через мир прекрасного мы возойдем, восходим в мире истины. А вот мы как будто бы, вот истина самая главная, вот вам, пожалуйста, самое главное и есть самое трудное. Ты знаешь очень хорошо мир прекрасного, значит, ты уже входишь именно в мир истины. Поэтому, когда человек постигает истину, постигает свое отношение, отношение своего эфирного тела к космосу. Человек является гражданином космоса через свое эфирное тело. А эфирное тело требует от нас глубочайшего познания мира красоты. Мира истины. Так что я понимаю, что мы сейчас очень серьезные вещи говорим, очень трудно для реализации, но мы же должны сказать, мы должны пройти это все очень серьезно. Если у вас есть огромное стремление изучить все симфонии Бетховена, все симфонические произведения, все фортепианные шедевры, вот желание познать, значит, вы на правильном пути. Значит, вы преодолеваете границу чисто земного, материалистического, атеистического, иллюзорного мира в сторону истины. Я хорошо понимаю, что мы об этом говорили в прошлый раз, и я в грузинской группе говорю, это большая проблема. Говорить о возвышенных принципах, это легко. А ну преодолей, элементарное. Так что я это не могу допустить, потому что самое значительное именно заключается в том, что ясновидение, к которому мы так стремимся, эпохально стремимся, мы хотим, мы подойдем к ясновидению. Это большое испытание человечества, дорогие мои. Можно сказать, что начинается эпоха шизофрении и эпоха ясновидения. Эпоха божественной мудрости. Мы достойны будем для подготовленных к этому, если мы воспримем действительно божественную мудрость из красоты и божественную мудрость из духовной науки. Пройдя врата мира прекрасного, люди пройдут врата ужаса и всего того, что есть некрасивое, мягко говоря. То есть мы к чему стремимся? В чем заключается проявление бодхисаттвы, дорогие мои? Бодхисаттва раскрывает, какую эпоху мы прошли, значит, наше прошлое. Где концентрируется наше прошлое? Эзотерически концентрируется в голове. В голове мы являемся носителями всего прошлого. Поэтому достичь свободы очень трудно человеку, потому что он должен преодолеть все свое прошлое осознанно. Тогда человек освобождается от головной инерции, от интеллектуально-механической инерции. Это очень трудно. Значит, в голове концентрируется все наше прошлое, все наше величие прошлого. Весь божественный мир концентрируется в нашей голове, потому так трудно преодолеть именно инерцию головного познания. Это не просто механическое, я имею в виду, не материалистическое, а эзотерическое, дорогие мои. Именно с 21-го столетия мы освобождаемся от головной мудрости, переходим к грудной мудрости, мудрости сердца, мудрости прекрасного и мудрости любви. И потом мы подойдем к волевой сфере, это очень далекое будущее, но сейчас мы должны точно знать именно нашу проблему. Головная мудрость тянет нас в прошлое, к прошлому. Мы хотим, не хотим, это не имеет значения, мы должны точно познать. Посмотрите вокруг нас, как люди живут. Чем люди живут? Головной культурой. Физическое и интеллектуальное сознание для них самое главное. Трудно преодолеть. Преодолевается только тогда, когда уже добавляется духовная наука, которая говорит, и это мы должны не только говорить, мы это должны воспринять и принять в свою жизнь. То, что головная культура заканчивает свою эволюцию, все земное, прекрасное, в самом лучшем смысле я имею в виду, все заканчивается. То есть заканчивается развитие ясознания земного. Это колоссальная ориентация, дорогие мои. И когда я это говорю, вы должны почувствовать освобождение от земной инерции. Эти мысли доктора нас освобождают от инерции, когда мы это уже понимаем. Уже мы освобождаемся от инерции. Вы это чувствуете, это не имеет значения. Когда есть точная мысль, правильная мысль, истина потому имеет свою собственную силу. Самостоятельную силу. Потому говорится, познайте истину, истина сделает вас свободу. Почему? Потому что истина есть носитель космической силы, освобождения. Значит, надо знать точно истину, тогда мы освобождаемся. От чего мы должны освободиться? От головной культуры. Головная культура – это земная культура. То, что люди живут сейчас земной жизнью, они живут головной культурой. Они живут прошлым. Прошлая сила, прошлое знание, мудрость и так далее прошлое положительное, отрицательное, все концентрируется в голове. Мы должны освободиться от головы. Тогда мы освобождаем наше эфирное тело. И эфирное тело, в эфирном теле осознается, это очень важная мысль, дорогие мои. Особенно, я хочу, чтобы особенно подчеркнули. В эфирном теле человек достигает именно абсолютного высвобождения от земной инерции. То есть, если человек не воспринимает эфирную силу головы, тогда он эзотерически не воспринимает. Это еще ничего. Но когда человек не принимает истину, которая приходит к нам через эфирную цель, через эфирную силу, через эфирный мир, это уже плохо, потому что человек не может найти, где осуществить свободу. Первая задача человека в настоящий момент – освобождение от головы, освобождение от инерции, головной жизни, то есть чисто сугубо земной жизни, которая, как мы сказали, очень сильно подчеркнули, Земля заканчивает свою эволюцию, головную эволюцию. Образно это будет выражаться в том, что люди будут на земле ходить только головой, не имея ни тела, ни конечности. Это будет карикатурное состояние человека, имагинативное состояние. Появится ясновидение, они будут видеть только голову. Потому что человек является только головой. То есть только земное сознание, только земные ценности, голова все и все. А грудь, извините, грудь это небесная иерархия. Воля – это небесная, высшая небесная иерархия. В голове мы должны отмежеваться от земного, от чисто земного. Начинайте свободу от головы. Ну, это как будто понятное слово, да? Видите, какая сложная проблема? Когда конкретно соприкасаемся, мы видим сложнейшую проблему. Человек должен освободиться от головной инерции, то есть от земной, от земных ценностей. Добавляются небесные ценности. А добавляется или нет, уже зависит от, разумеется, духовной науки. Почему люди не могут подойти к духовной науке? Они, потому что они живут целиком в голове живут. Головой живут и ради головы живут. То есть ради земной. Проблема очень серьезная. Что получается? Те, которые не принимают духовную науку серьезно, они все живут головной культурой. То есть, то, что постепенно теряет свою ценность. Земля, земная жизнь заканчивается, и мы должны уже на Земле успеть что-то добавить к земной культуре, земной инерции, что-то небесное, что-то от небес. И это есть духовная наука в данный момент, да? И люди это, посмотрите, дорогие мои, как мало, когда это люди понимают. Вот Марина сегодня написала, что нашу лекцию там где-то 100-120 человек слушает. Это замечательно. Значит, и потом в дальнейшем будет расширение. Мы должны очень глубоко почувствовать, дорогие мои, задачу познания истины. Именно познания. Не реализации истины, а именно познания истины. Первое, очень сильная задача, я это очень хочу очень сильно внедрить в наше сознание. Мы должны познать истину. И мы должны довериться божественному провидению в том, что когда ты познаешь истину, ты закладываешь фундамент для человечества. Человечество подойдет к истине, если мы сейчас заложим серьезное познание истины. Это же реальная сила, дорогие мои. До проявления ангелов мы должны воспринимать шедевры в искусстве. Это первые подступы небесных существ. Когда мы доберемся, простите меня, до переживания Христа, мы должны пройти все 9 иерархий. Это редчайшее состояние души, когда душа может уже сейчас иметь переживание Христа. Это действительно серьезно преданные люди Христу, Христу, которые имеют свое глубочайшее прошлое. Франциск Ассизский чувствовал, что он его душа рождается из царства Христа, из недра Христа рождается. Потом он таким великим мистиком глубоко переживал. В Франциске Ассизском самое главное не то, что он говорил, а то, что он переживал. И это очень трудно воспринять. И также великие представители мистики. Яков Бьоме, посмотрите, как он пишет. Там чувствуется, как он переживает это все. И мы должны очень иметь точную, знаете, оценку того, когда люди атеизм, мир атеизма говорят. Я имею в виду и Ницше, и Канта, и когда они говорят, характеризуют и других, я не хочу перечитать там Брентано, и были очень сильные, значительные люди, которые воспринимали уже небесное правление мудрости. И это восприятие очень ценно, потому что именно они соприкасаются с истиной. Тем самым они помогают рождению истины. И человечество принимает это все уже в реализации. Сейчас нам легко, дорогие мои, разумеется, более не менее легко. Духовная наука уже очень сильно проявляется. И у вас в России, и у нас, и вообще. Разумеется, с такими отклонениями, но это мы сейчас это пропустим, самое значительное не упускать из виду. Что я имею в виду? Что очень сильно я всегда хочу подчеркнуть. Принять все многообразие мудрости антропософской и восприятие импульса Христа. Мы должны через духовную науку смочь воспринять импульс Христа. Это задача духовной науки. И еще принести импульс Христа и присоединить к духовной науке. Это, разумеется, очень редко, но это возможно. Так что мы не должны упускать эти великие течения, дорогие мои, течения из мудрости, иерархической мудрости и течения непосредственно Христа. Доктор подчеркивает, что на земле ходил Сын Бога Отца Вселенной. Значит, уже возможно восприятие иметь непосредственно к Нему. Потому что Он был на земле был. Когда его не было на земле, вот тогда было очень трудно, тогда только величайшие индивидуальности достигали переживания Христа лично. А сейчас это возможно. То есть о чем это говорит? Раскрой свое сердце, которое бесконечно любит Христа. Каждая душа любит бесконечно Христа. Раскрой это. А средства для этого, разумеется, сейчас уже у нас есть абсолютная возможность. Изучение духовной науки – и присоединение к христологии – это есть великая гармония, великая задача. Дорогие мои, знаете, то, что с 20-го столетия начинается самое здоровое отношение и самое здоровое познание Христа, этого никогда не было. Не было никаких условий. И были только великие прозрения. А сейчас имеется возможность воспринять то, что мы в этой лекции пока не упоминали. Это эфирное явление Христа. Почему я это говорю? Потому что мы уже коснулись этого вопроса из духовной науки. Когда мы на земле живем, мы живем только головой. Наше эфирное тело занято головой. Мы должны освободиться от головной психологии, от головной мироощущений. Задача великая, задача возможная к разрешению, да, но точно мы должны знать. Поэтому наступает совершенно новая эпоха, новая эра восприятия Христа, эфирного Христа. А до этого люди воспринимали Христа, то есть они старались воспринять физически. Потому что он уже был на земле. И материализм захватил эту идею. И внушал человеку, что вот на земле ходил физически, значит, и должен иметь отношение к физическому. Но то, что это был Иисус, а не Христос. Размежевание этого начинается только эзотерически, дорогие мои, с 20 столетия. Мы говорили Иисус Христос, но эзотерически не воспринимали. Восприятие начинается очень точное и реальное. Мы должны знать, что наше восприятие должно быть эфирным. Значит, мы должны уже искать эфирного Христа. Уже обращается очень серьезное внимание к духовной науке. Только духовная наука выявляет эфирного Христа. Не физического, не, так сказать, божественного. Так что, когда мы освобождаемся от головной психологии, от головного мировоззрения, уже освобождаемся от материализации этих ценностей и начинаем восприятие эфирного Христа. Подчеркивая эту мысль, мы уже приближаемся к восприятию этого, разумеется. Иначе не было бы смысла говорить нам об этом. Но когда очень точно ставится задача, это уже большой шаг вперед к познанию. Что мы должны воспринять? Не Христа, который является в Троице. Не Христа, который является в небесной иерархии. А Христа эфирного. Дорогие мои, я от всей души стараюсь пробудить самое значительное в нас, и в вас, и вообще тем, которые это слушают. Великая задача стоит перед человеком. Действительно, великая, самая благородная, самая возвышенная – это непосредственное отношение ко Христу. Но мы должны знать, простите меня, адрес. Не в Троице, как я сказал, не в божественных мирах, не в человечестве, а в эфирном теле. В эфирной стихии. Иначе мы всегда не будем, не впопад будем относиться к Спасителю. Это очень важно. Поэтому это заслуга духовной науки очень точно указать адрес. Вот спросите любого человека, как найти Христа? Кто это знает? Кто может ответить на этот великий вопрос? Говорят в сердце, говорят в небесах. И так далее, что все говорят, только не говорят то, что самое главное. Эфирно. Это уже чистая эзотерика. И что я имею в виду? Мы воспринимаем мир через эфирное тело, через астральное тело, и потом только через божественную нашу волю, наше «я» божественное. Человек сложное существо. То, что мир существует, а как ты воспринимаешь этот мир? Первое эзотерическое, истинное, то есть реальное. Реальное восприятие происходит через эфирное тело. Эфирное тело соприкасается с эфирным миром. Сейчас Христа можно найти только в эфирном мире. А когда ты ищешь в астральном, когда ты ищешь в Троице, это все фантазия. Видите, насколько это очень серьезно. Поэтому духовная наука, благодаря величайшему посвященному, благодаря утешителю, который непосредственно посылает Господь. Господь посылает утешителя, и утешитель говорит, ты если хочешь найти, реально найти Христа, его можно только искать в эфирном мире. Не в астральном, не в божественном, не в иерархии, не где-то, а эфирно. Вопрос, а как найти эфир? Эфирный мир. Потому я и вначале вам говорил, когда мы имеем земное сознание руководствуется эфирным. Мы должны освободить земное сознание от эфирного восприятия. И тогда эфирное восприятие становится самостоятельным. Только тогда конкретно, реально мы находим Спасителя. То есть имеем отношение к Спасителю. Простите меня за очень грубый пример, чтобы вы хорошо меня поняли. Вот человек хочет услышать симфонию, но без оркестра. Как он может услышать симфонию? Просто желание остается желанием, а конкретно надо пойти посетить симфоническую оркестр, исполнение и так далее. Да? Дело не в том, что вот я ищу Бога. А где ты ищешь Бога? Начинается через эфирный распад, потому что мы сейчас освобождаемся от связи физического с эфирным. Вот здесь мы должны провести действительно большую операцию божественную, освободить эфирный мир от земного. Здесь возможно. И когда мы это освободим, потом уже доходим до сердечной сферы. И потом только до сферы воли. Это эзотерика, дорогие мои. То есть это совершенно реально. Сколько хотите, говорите об ангелах, архангелах, небесных, я люблю божественный мир, я люблю Бога. Это все уже фантазия. С 20-го столетия, когда очень сильно напирает арменческие люцифенсы, вот в этом заключается. То есть познаем мы или нет конкретно. Ну, это же, я сейчас не хочу очень грубые примеры приводить, но если я хочу с вами встретиться, я не в Кутаиси иду, а посещаю Великие Луки, да? Простите меня за такой очень примитивный пример. Конкретика, дорогие мои. Духовная наука требует от нас конкретного отношения, правильный адрес, адрес, правильное отношение. И это очень сложно. То есть, сколько людей ищут божественный мир, сколько людей на устах Христос, Христос. А это не помогает никому. Почему? Потому что нет адреса правильного. Не там ищешь, где надо искать. Как будто очень просто, но посмотрите, как трудно. Что, только мы ищем духовный мир? Или мы хотим установить что-то в христианстве? Да весь мир, то есть я имею в виду наиболее интеллектуальный, интеллигентный мир, да? Все верующие люди, все ходящие в церкви и так далее, сколько хотите, идеалистов, философов и так далее, все ищут Господа, неправильно ищут, не находят, никто не находит. И это проявляется в духовных мирах. Когда человек оставляет физическое тело, он находится в реальном мире. Вот тогда проверяется, сколько реальности ты приобрел на земле. Мы об этом печемся, дорогие мои. И мы об этом говорим, что в духовных мирах мы не были бы, простите, сейчас я хотел грубое слово сказать, но вне. Мы должны найти в духовных мирах реальность. Мы сейчас имеем мировоззрение, мировоззрение небесного мира, но реальное. Тогда мы возойдем в духовных мирах, в реальный мир. А это очень трудно, дорогие мои. Вы вспомните мои слова. Это очень трудно. Потому что религиозность, это сейчас, во-первых, популярно. Почти все атеисты стали верующими людьми, и они даже не хотят познать, что это все нереально, это все фантазии. Я сейчас более конкретный пример не хочу. Итак, вам ясно, что о чем я говорю, но я говорю о том, что найти точный адрес, это так же трудно, как трудно иметь точное ясновидение. Эпоха ясновидения наступает, да. Потом станет глобальным. Эпоха у всех будет ясновидение. Но горе тому, у которого не найдет правильную ориентацию. Поэтому я очень так заинтересован в том, чтобы мы имели мировоззрение правильное. Это очень трудно сейчас. Мировоззрение. Не церковное, не популярное, не такое, а только чисто духовно-научное, исходя из христологии. Это из реальности. Ну, доказательства только в духовных мирах. Когда мы будем в духовных мирах, мы будем там уже находить правильный путь. Если это было бы так легко, тогда на земле не было бы той анархии. В религиозном отношении говорю. Я не имею в виду материалистов. Религиозная философия, религиозная психология, религиозная реальность сейчас очень в плачевном состоянии. Потому что религию преподает великий Люцифер. Материализм преподает великий Ариман. Великое это, не просто. Поэтому я хотел подчеркнуть особенно сильно, мы должны иметь такое мировоззрение, которое сейчас является именно реальным. Это есть эфирное христианство. Скажите любому человеку, что такое, что-то вы придумали, какие-то слова. Да. Эфирный мир существует. Мы имеем эфирное тело. Через эфирное тело мы связаны с эфирной стихией. Что подает нам эфирный мир? Центрально. Самое главное. Истина. Не мир прекрасного, не добра, а истину. Это есть добродетель эфирного тела. Поэтому, когда мы соприкасаемся с эфирным миром через духовную руку, мы соприкасаемся с Христом. Христос находим сейчас в эфирном мире. Не в астральном, не в божественном, а в эфирном мире. Концентрация нашего внимания. А что такое эфирный мир? Как раскрывается, здесь уже духовная наука помогает. Только в будущем раскрывается из царства Христа, то есть из царства сердца, отношение ко Христу. Сейчас мы должны голову освободить от материализма. Это трудный момент. Изучая духовную науку, мы уже помогаем себе, освобождаемся от материализма, освобождаемся от головной материи и постепенно становимся совершенно самостоятельными в эфирном мире. Чтобы не продолжить, я хочу завершить так. Если ты воспринимаешь Христа в эфирном мире, тогда ты нашел Спасителя. А до этого изволь изучить духовную науку. Духовная наука поможет подойти вплотную к реальности. Так что большая задача стоит, дорогие мои. Простите меня, я уже много раз говорил. Если это было бы так просто, тогда все люди уже нашли бы именно и духовную науку, и христологию. Но, как мы видим, только и только последователи духовной науки находят правильный путь. Путь, который ведет к правильному истинному переживанию Спасителя. Поэтому, когда мы говорим так очень ярко и просто, не я, но Христос во мне, это колоссальная задача, колоссальная трудность для душевной жизни. Потому что здесь уже не общими словами, нет, совершенно конкретно, реально. Приняв эфирную стихию, через духовную науку мы приближаемся к реальному восприятию Христа. Поэтому мы можем завершить нашу беседу так. Не я, но Христос во мне, который мы находим в эфирном мире. Это уже совершенно грамотно. Большая трудность, да. Но так мы подходим постепенно ближе. Поэтому Царство Небесное внутри нас через эфирную стихию пока. Царство Небесное раскрывается в нас через эфирный мир. Мы должны постепенно посмотреть, а что такое эфирный мир, мы постигаем в духовной науке. Заканчивая с вами беседу, дорогие мои, мы скажем просто. Не я, но Христос во мне осуществляется благодаря утешителю, благодаря духовной науке. Мы все это говорили, чтобы прийти к этому очень сознательно, серьезно оценить эти величайшие слова. Все, завершил я с вами. Дорогие мои, мы и так в неделю один раз встречаемся, но должны использовать это время для общения не только с нами вместе, но для общения со Спасителем. Когда мы правильно относимся, когда у нас есть правильное мировоззрение, правильное мироощущение, мысли, направления правильно имеем, это и есть общение. Ночью, простите меня за такое дерзкое слово, ночью мы будем очень точно ориентированы и интенсивно и серьезно будем воспринимать именно импульс Христа, потому что днем мы нашли правильные слова. Будьте уверены, дорогие мои, когда мы соблюдаем, очень точно соблюдаем слова Евангелия, слова духовной науки, мы приближаемся к реальному пришествию, а это переживание, реальное переживание Христа, которое наступает для каждой души. Это слова доктора, дорогие мои, не мои слова. Каждая душа переживает непосредственно импульс Христа ночью, но интенсивность, реальность, серьезность, это уже зависит от нас. Все. Всего наилучшего. Читайте спасибо, духовную литературу, духовную науку. Приобщайтесь к Спасителю. Время идет вперед. Время не стоит. Всего наилучшего, дорогие мои.